Рад приветствовать вас, дорогие радиослушатели. Сегодня мы начинаем, если я не ошибаюсь, 38-ю лекцию о посланиях святого апостола Павла. В прошлый раз мы с вами закончили разбирать первое послание к Коринфянам. Но переписка апостола Павла с Коринфянами содержит в нашем каноне Нового Завета два послания. Вот сегодня мы приступим с вами к разбору второго послания к Коринфянам. Ну, наша первая лекция, возможно, даже вторая, будет, может быть, несколько скучновато, потому что, как мы с вами говорили в начале наших радиопередач, изучение Священного Писания всегда состоит из нескольких этапов. Вот первый этап – это текстология, которой мы, собственно, не занимаемся, но иногда будем прибегать к ее помощи. Это изучение текста, такого текста, какой вышел из-под пера, так сказать, самого апостола или другого какого-нибудь библейского автора. Второй этап – это исагодика или введение в ту или иную книгу Священного Писания. Вот, ну, третий этап – это экзегетика, собственно, разбор текста, его комментирование. И четвертый – это герменевтика, это приложение к настоящему времени, к определенной культуре, к определенному языку. Вот сначала мы начнем с исагодики, то есть с введения во второе послание к Коринфянам. Может быть, это вам покажется несколько скучным, но, тем не менее, это необходимый элемент в изучении посланий апостола Павла и особенно второго послания к Коринфянам. Дело в том, что, как никакое другое послание Павла, второе послание к Коринфянам дает нам проникнуть взглядом в личную жизнь и деятельность апостола. Это послание очень личное. Вот в нем отражено его общение с распятым и воскресшим Господом и его связь с Коринфской церковью. Связь далеко не простая, обремененная и омраченная целым рядом недоразумений. В этом послании находятся самые глубокие богословские высказывания о высоте новозаветного служения, о высоте Нового Завета как такового. Напомню вам, что слово «завет» еврейское «берит» вообще означает «союз, договор», вот «союз с Богом». Новый союз во Христе Иисусе. Очень высокие высказывания об апостольском служении, а также ценнейшие сведения о внутрицерковной жизни первого века вот в этой языкохристианской церкви в Коринфе, о тех внутренних церковных напряжениях в первые десятилетия христианства и о том, как эти напряжения преодолеваются. Все эти темы имеют отношение и к нашим, к актуальным современным проблемам, к спорам о церковном служении, о правильном возвещении Евангелия. Вы знаете, что вот до сих пор даже вот в нашей церкви идут споры, ну, не очень, конечно, бурные, о том, как правильно возвещать священное Евангелие, скажем, по-славянски или по-русски. Имеет значение это послание к нашему пониманию Ветхого Завета, его ценности. О ценностях современной жизни говорит нам это послание, часто нашей жизни весьма греховной или тяжелой. И о проблемах обеспечения церковнослужителей, об их заработной плате, так сказать, а также о благотворительности. Вот все эти темы так или иначе затрагиваются во втором послании к Коринфянам. Находясь в каноне Священного Писания, это послание имеет особый авторитет Слова Божия. Вообще все, что мы читаем в каноне Нового Завета – как и Ветхого Завета, это Слово Божие. Но что это означает? Вот давайте порассуждаем. Это не означает, конечно, что Бог непосредственно диктовал тому или иному автору Священного Писания тексты, как это мы иногда видим на иконах. Ну, иконы носят символический, метафорический характер. Вот, например, вспомните икону «Благое молчание». Евангелист Иоанн сидит и записывает то, что ангел от Бога шепчет ему на ухо. Ну, конечно, это метафора. Но что значит, что мы читаем Слово Божие в данном тексте? Это значит, что мы читаем текст, в котором призываемый нами Господь и Творец всего и всех лично обращается через этот текст к людям. Но Господь обращается через этот текст, через данное послание к читателям, отнюдь не упраздняя самостоятельности самой личности писателя, в данном случае апостола Павла, не упраздняя самостоятельности и особенности его манеры писать, его стиля. Ну, также в полном смысле Слово Божие – это не текст Библии сам по себе, не буква, но текст, через который до читателя или слушателя доносится весть Божия, которая воспринимается ими. Вообще чтение второго послания к Коринфянам отнюдь нелегкое. И среди произведений Нового Завета – это послание считается самым трудным. И многих это отпугивает. Некоторые строки остаются темными, особенно в нашем синодальном переводе. Мы это с вами увидим, когда будем комментировать текст. Причина в том, что апостол в весьма своеобразных выражениях намекает на такие события, которые нам неизвестны, либо малопонятны. Для облегчения понимания необходим комментарий, над которым трудились многие-многие поколения комментаторов, экзегетов. При этом необходимо пояснять древний способ изложения, отдельные уже неупотребляемые ныне выражения, некоторые укоренившиеся заблуждения на протяжении столетий в толкованиях этого послания. Все это очень трудно передать в переводе, конечно. Вот мы критикуем наш синодальный перевод, но мы должны учесть, что перекритиковать всегда легко, а трудно переводить. И вот все эти трудности самого текста очень трудно передать в переводе. Часто просто необходимо прибегать к пересказу какому-то, к парафразе текста, либо сопровождать более-менее буквальный перевод комментарием. Вообще, я бы советовал при чтении второго послания к Коринфянам, как и вообще при чтении Священного Писания, пользоваться не только синодальным, привычным для нас переводом, но справляться, если у кого есть такая возможность, также текстом церковнославянским, который, хотя часто темен и непонятен, но все-таки он довольно точно отражает оригинальный греческий текст, слово за словом, так сказать, предложение за предложением. Это создает некоторые трудности в чтении, но справляться стоит. А те лица, которые владеют иностранными языками, конечно, могут вполне резонно пользоваться многочисленными, очень хорошими в настоящее время переводами там, на немецкий язык, на английский. Только надо посоветоваться со знающими людьми, какие именно переводы стоит брать, потому что и за границей, и у нас сейчас выходит множество переводов, которые отнюдь не рекомендуемы к использованию. Существует особая дисциплина – библейское богословие. Согласно с древней святоотеческой практикой, библейское богословие стремится дать читателю сознание того, что слово «писание», записанное в совершенно иной ситуации, столь же важно и для нашего времени, для нашей ситуации. Ну вот, посмотрим, например, на послание к римлянам, 15 глава, 4 стих. Здесь апостол пишет: «Все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Ну, много таких мест в Священном Писании Нового Завета, которые подчеркивают значение для современности Слова Божия, прозвучавшее или записанное в прежние времена. Павел писал церкви, в которой его авторитет, как нам это ни странно, оспаривался прежде всего какими-то лжеучителями, и это вынуждало апостола Павла к самозащите. Ну, сегодня церкви при безусловном признании авторитета апостола Павла стоят совершенно перед другими проблемами после столь долгой и сложной истории церкви. Ну, современное понимание природы, истории, человеческой психики и так далее значительно отлично от понимания этих вещей древними людьми, людьми первого века, а тем более вот первыми читателями в Коринфе. Для того, чтобы текст апостола Павла что-то нам говорил сегодня, в него должна быть вложена как бы новая жизнь, включающая и новое толкование, новую герменевтику. Это неизбежно. Толкование, буквально перевод, да, перевод не только лингвистический, но и перевод на понятийный язык современного человека. Все толкования со временем меняются. И толкование первого века, толкование средневековые, толкование времен Возрождения, нового времени совершенно различные. Вот такие изменения мы видим уже в самом Ветхом Завете. Ну, они говорят о бесконечной ценности и глубине смысла библейских текстов. Вот, например, пророчество Исаии, содержавшее обетование славного возвращения из вавилонского плена. Исаия 40 глава, 10-11 стих, сейчас я прочитаю. «Вот Господь Бог грядет с силою, и мышцы Его со властью, вот награда Его с Ним, и воздаяние Его перед лицом Его. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей». Ну, подобных строк у пророка Исаии множество. Но в совершенно иных исторических условиях, совершенно иных новых бед, новых притеснений, эти строки понимались уже не как возвращение из вавилонского плена, но как утешительные слова, направленные совершенно иным новым поколением. Вот и первые христиане, обетование об ожидаемом владыке из колена Иуды, например, книга Бытия 49:10, «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Здесь, конечно, говорится вот о некоем царе из дома Давида, из колена Иуды. Вот вторая царств 7:12. «Я восставлю после тебя семя твое», это речь, обращенная к Давиду, «которое произойдет из чресл твоих и упрочу царство его». Но христиане понимали и истолковали эти строки в совершенно новом и удивительном смысле. Не как о политическом владыке и царе, а как относящиеся к Иисусу Христу, то есть Мессии, и Спасителю в абсолютно ином, нежели у иудеев в смысле. Ну, например, Симеон Богоприимец, помните, в ныне отпущающий из Луки 1:32, говорит о том, что вот у него на руках лежит младенец, свет к просвещению язычников и слава людей твоих Израиля. Итак, толкования могут меняться. В отличие, конечно, от экзегетических, исторических и буквальных комментариев. Еще один момент важен. Для многих людей сегодня значение Библии как Слово Божие кажется, именно как Слово Божие, кажется странным. Ведь после Коперника, после Эйнштейна, множество научных других открытий, мы живем в мире, в котором большинству людей сама мысль о Боге не столь близка, как прежде, когда все обыденные события связывались непосредственно с Богом или какими-то другими сверхъестественными силами. Мы знаем сегодня о безднах космоса и микромира, о законах природы, о склонности людей в прошлом в мифах персонифицировать необычные природные силы. Как же можно сегодня всерьез полагать, что первопричина всего, начало всего, превосходящее всякое человеческое постижение, непостижимое начало, оповещает о себе наподобие человеческой личности, вот в каких-то словах, записанных на бумаге. Но здесь надо напомнить то, о чем размышляли и говорили уже великие мыслители древности. А именно, в отличие от обычных, часто мифических взглядов на первоначало или на первоначала, Бог, открывающийся людям в Библии, превосходит все человеческие представления и понятия. Бог всегда больше всего. Поэтому верующий может познавать его лишь в поучающемся, постоянно учащемся неведении или в незнании. То, что средневековые схоласты называли «docta in ignoranta» – невежественное знание или невежественное учение. Люди должны постоянно помнить о границах всякой речи о Боге. При чтении Библии, как Слово Божие, важно сознание границ собственного знания и молитвенное внимание, вслушивание в то, что возвещается нам, как людям, как в свидетельстве через праотцев или пророков Ветхого Завета, так и через Иисуса Христа, слова которого донесли до нас апостолы и Церковь Христова. Бог, говорящий с нами в Библии, по известному высказыванию Блеза Паскаля, не Бог философов и ученых, но Бог Авраама, Исаака и Иакова, Отец Господа нашего Иисуса Христа. При чтении Библии, любого ее текста, поэтому не следует останавливаться навсегда на том или ином комментарии, но обретать способность и мужество постоянно обновлять свое познание Бога. Ну, теперь вот о переводе. Согласно одному древнему сравнению, всякий перевод с одного языка на другой относится к оригиналу как оборотная сторона ковра к лицевой его стороне. Поэтому при изучении текста, как я уже говорил, не худо было бы заглядывать не только в синодальные, но и в другие тексты переводов. Итак, второе послание к Коринфянам. Введение в него. Сначала мы займемся предысторией написания этого послания. Для понимания второго послания к Коринфянам прежде всего необходимо обратить внимание на тот фон исторический и личностный фон у апостола Павла, на котором было написано это послание. Кстати, я говорю, написано послание. Павел написал там. Мы привыкли к таким оборотам, но мы должны помнить, что древние люди редко писали самостоятельно свои письма. Уж Павел, апостол, конечно, не писал своих посланий лично, а диктовал их стенографам, о чем мы с вами уже говорили. Этим, кстати, во многом объясняется и трудность чтения. Иногда, наверное, Павел диктовал довольно быстро и энергично, стенограф не успевал за ним записывать, а если записывал, потом переписывая набело, часто переписывал, может быть, немножечко затемняя смысл, что-то пропуская, что-то не понимая. Ну, во всяком случае, мы знаем достаточно хорошо по свидетельству и первого, и второго послания к Коринфянам, а также книги Деяний, 18 глава, что Павел основал христианскую церковь в городе Коринф и действовал там 18 месяцев, полтора года. Это было во время проконсульства Галлиона, римского проконсула, брата философа Сенеки. Это в 50-м, в 51-м году по Рождеству Христову. Напомню вам, хотя мы об этом говорили при разборе первого послания к Коринфянам, что Коринф – это большой город в то время, в первом веке, портовый город, который был столицей римской провинции Ахайя. То, что мы сегодня называем Греция, состояло из двух провинций. Северная часть – это Македония со столицей в Фессалонике, и южная часть – Ахайя со столицей в Коринфе. Проконсульская столица. Древний Коринф, город на двух морях, как его называли, на Эгейском и на Ионическом море, Уже в середине II века до Рождества Христова, в 146 году, был разрушен римлянами. А 100 лет спустя, при Юлии Цезаре, здесь была основана римская колония. А скоро город, имеющий такое выгодное географическое положение, насчитывал уже 100 тысяч жителей. Это 100 тысяч свободных жителей. Представьте, сколько там было еще рабов, которых всегда было больше, чем свободных. Население было очень смешанным. Это и римские ветераны военные, туземные греки, какие-то приезжие из восточных частей империи, много иудеев, разумеется, множество рабов. Община христиан, которая так хорошо описана в первом послании к Коринфянам, состояла не только из рабов и бедняков, она представляла собой как бы срез вертикальный с населения города в целом. Но была община эта невеликой, 100, может быть, 200 человек, вряд ли больше. Историю отношений апостола с коринфянами, их споры, вопросы можно в некоторой степени проследить из посланий апостола Павла, в которых речь идет по меньшей мере о 4 его посланиях в Коринф. Вот мы-то привыкли, что 2 послания. На самом деле их было больше. Не все из них до нас дошли, а если и дошли, то в каких-то фрагментах. Вот вспомните, в первом послании к коринфянам, в 5 главе, 9 стих говорится: «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Следовательно, до первого послания к коринфянам Павел написал еще какое-то послание, так называемое предварительное послание, как его называют, предположительное послание в науке. Вот оно в Новом Завете не сохранилось как самостоятельное. Правда, гораздо позже возникли апокрифические деяния апостола Павла. Там, со ссылкой именно на первое послание к Коринфянам 5:9, приводится некое третье послание к Коринфянам. А некоторые исследователи считают, что кусочек этого предварительного послания, упомянутого в первом послании к Коринфянам, содержится во втором послании к Коринфянам, 6 глава 14 стих по 7 главу 1 стих. Мы дойдем еще до этого кусочка, мы увидим, что он действительно выпадает из контекста второго послания к Коринфянам, и скорее там говорится о том, чтобы коринфяне не сообщались с блудниками. Затем, первое послание к Коринфянам, которое на самом деле реально является уже по меньшей мере вторым посланием, написано было в 54-55 году из города Ефес. Об этом мы знаем, об этом мы говорили. В этом первом послании к Коринфянам, вспомним, предполагается вот и посещение Коринфа единственное до этого, то посещение, во время которого апостол Павел и основал церковь в Коринфе. Вот в 51 году приблизительно, когда Павел там был при Галлионе 18 месяцев. В этом первом послании к Коринфянам, вспомним, Павел говорил о проблемах церкви, о которых он получил информацию от каких-то людей, которые приезжали из Коринфа, о письмах, которые они пересылали Павлу в Ефес. И в этом первом послании к Коринфянам Павел выступал против кругов, повинных в разделениях. Помните, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христов. Павел там высказывался по поводу всяческих недоразумений и неверного понимания христианской свободы. Апостол подчеркивал соблазн креста. Помните, иудеям соблазн, эллинам безумие. Давал властные распоряжения и напоминал центральное благовестие о воскресении мертвых в 15 главе. И вот в первом послании к Коринфянам Павел возвестил более длительный визит в Коринф. Это в 16 главе 4-7 стих. Вспомним. «Если прилично будет мне отправиться, я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду». Я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит». Итак, Павел собирался надолго задержаться в Коринфе. А вот согласно второму посланию к Коринфянам, 2 глава, 3, 4 стих и 7 глава, 8 стих, Павел после этого из Ефеса написал какое-то послание. Вот 2 глава, 3 стих, это второе послание к Коринфянам. «Это самое я писал вам, дабы пришеть, не иметь огорчения от тех, которых... о которых мне надлежало радоваться. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею вам». Что это за послание со многими слезами, которое огорчило якобы Коринфян? Ну уж, конечно, не первое послание Коринфян, потому что никаких слез мы там не наблюдаем. Вот здесь, в этом каком-то неизвестном нам послании, которое уже фактически третье послание к Коринфянам после предварительного и после первого послания к Коринфянам, в этом послании со слезами Павел реагировал на нанесенную ему обиду со стороны какого-то члена Коринфской церкви, когда он короткое время был в Коринфе. Но это не то посещение длительное, о котором Павел возвестил в 16 главе первого послания. Какое-то промежуточное, краткое посещение, а может быть, случайное. Об этом посещении нам говорит второе послание к Коринфянам. Предположительно, в этом послании со слезами, которое здесь упомянуто, Павел энергично призвал церковь к совести и наказанию какого-то обидчика, оскорбителя Павла. Это послание Павел написал тоже из Ефеса после возвращения из промежуточного посещения и переслал в Коринф через Тита. А сам, волнуясь, поспешил навстречу возвращающемуся к нему Титу в Троаду и далее в Македонию. Вот, например, второе послание к Коринфянам, 2:13. «Я не имел покоя духу моему», когда после того, как он переслал вот это послание со слезами, «потому что не нашел брата моего Тита, но, простившись с ним, я пошел в Македонию из Троады». Многие исследователи сейчас предполагают, что фрагмент этого послания со слезами представляет собой второе послание к Коринфянам, 10, 11, 12 и 13 главы, то есть конец из четырех глав послания, второго послания к Коринфянам. Действительно, эти четыре главы резко выпадают из тона всего начала и середины послания. Там действительно говорится о обиде, которую испытал апостол Павел. Павел защищает себя. Это вот может быть послание со слезами. Но как оно попало в конец второго послания к Коринфянам, нам сейчас не ясно. Ну, наконец, после этого послания со слезами пишет Павел, собственно, то, что мы имеем вот здесь в начале второго послания к Коринфянам. Это послание было написано из Македонии. Ну, мы помним, что Павел в первом послании писал, что он отправится в Коринф через Македонию. Незадолго до этого Павел попал в какую-то жизнеопасную ситуацию. Возможно, это было в Осии, когда в Ефесе он подвергался преследованиям, побоям, тюремному заключению, о чем говорит книга Деяний. Возможно, при передвижении с азиатского побережья на европейский, из Троады в Македонию, Павел потерпел кораблекрушение. О кораблекрушениях он тоже пишет. Вот об этой неприятности Павел пишет во втором послании к Коринфянам в первой главе, мы увидим. Ну, вот в Македонии Павел, наконец, встретил Тита, который принес ему сведения о добром принятии коринфянами послания со слезами. Это послание апостола Павла вызвало в них покаяние. И эти известия подняли Павлу настроение, дали утешение в его озабоченной ситуации. И вот Павел в умиротворенном состоянии около 55-56 года написал второе послание к Коринфянам, которое фактически является уже по меньшей мере четвертым. Вот, конечно, то, что вот второе послание к Коринфянам представляет собой некую целостность, сегодня подвергается сомнению многих, большинством исследователей. Но абсолютно ясно, что Павел из Македонии, встретив Тита, отправился в Коринф, где написал уже послание к римлянам. Это 56-57 год. Вот такие трудности с чтением второго послания к Коринфянам. История с трудом реконструируется, но в любом случае обнаруживается, что второе послание к Коринфянам или отдельные его части было написано отнюдь не в спокойной, не в мирной обстановке, в довольно трудной обстановке в Коринфской древней церкви, и миссия апостола Павла там была очень и очень трудной. Итак, если мы проследим структуру второго послания к Коринфянам, то заметим, что членение этого послания, обнаруживающего какую-то четкую структуру, все-таки у разных экзегетов это членение различно. Все зависит от интерпретации. Ну вот, наиболее явная структура, конечно, вы сейчас не запомните, это на нее мы будем обращать внимание при чтении, но сейчас я кратенько расскажу о ней. Начинается второе послание к Коринфянам, как всегда у апостола Павла, с так называемого прескрипта и проэмия. Напомню вам, что прескрипт – это первая часть послания, собственно, адрес и приветствие, а проэмием называется вступление в послание, которое всегда представляет собой благодарение Богу за адресат или благословение Бога за адресат. Затем начинается основная часть. Вот эта основная часть распадается как минимум на три части. Первая часть – это первая глава по седьмую главу. Здесь Павел старается примириться с Коринфской церковью. Это то, что называется в науке «послание примирения». По-видимому, это последнее послание в Коринф, которое написал апостол Павел из Македонии. Затем вторая часть – это восьмая и девятая главы. Здесь мы находим две главы с рекомендациями о благотворительных сборах для бедствующей Иерусалимской церкви. И третья часть этого послания, десятая по тринадцатую главу, это большая апология апостола Павла, его защита против обвинений и оскорблений, которые он испытал в Коринфе. А вот так называемое послание со слезами. Ну и заканчивается второе послание к Коринфянам, как всегда, постскриптом, написанным уже собственноручно, в отличие от всего корпуса послания, которое диктовалось. Этот постскрипт иногда в науке называется эсхатокол, вспомните, он состоит из прощальных приветствий и заключительного благословения. Это 13 глава с 11 по 13 стих. Ну, еще 200 лет назад, в 18-м, в начале 19 века, второе Коринфянам все рассматривали как какое-то единое произведение. Ну, конечно, были замечены какие-то несостыковки, напряжения в тексте, но эти несостыковки объясняли паузами в диктовке или переменой настроения апостола Павла, что, конечно, несколько наивно. В новейшую эпоху Когда исследователи так много занимались историей возникновения писаний, особенно Ветхого Завета, библеисты обратили большее внимание на неровности во втором послании к Коринфянам, и ныне всеобще признано, что все это указывает на то, что второе Коринфянам – это соединение или компиляция нескольких фрагментов разных посланий, написанных Павлом в 54 по 56 годы. В конце первого века эти фрагменты были соединены в одно послание. Конечно, выделенность и особенность некоторых частей, прежде всего 10 по 13 главу, совершенно очевидно для любого читателя. От этого никуда не уйти. Но все же возникает вопрос, почему и когда были склеены друг с другом эти столь разные части послания? Ведь самые древние рукописи второго послания к Коринфянам уже предполагают его единство. Ну, конечно, для понимания богословских высказываний и смысла всего этого послания вопрос о литературном единстве не имеет большого значения. Поэтому мы и не станем подробно рассматривать этот вопрос о фрагментарности послания, и будем, когда комментировать его, будем комментировать вот подряд от первой строчки до последней, так как это послание содержится в нашем каноне. Ну, конечно, попутно замечая о ситуациях, в которых были написаны те или иные строки. Но все же, чтобы немного понять дискуссию вокруг этого послания, полезно сделать обзор наиболее простых гипотез. Ну вот, 10 по 13 главу. Эти главы образуют замкнутое единство. Эти главы отличают очень резкий тон в отношении противников апостола Павла. И это отличают эти главы от начала, от 1 по 7 главу послания, где Павел скорее говорит о примирении, тон очень мягкий. Отсюда возникло предположение, что в 10 по 13 главу мы имеем вот то самое послание со слезами, которое упомянуто в начале послания, 2 глава 4 стих и 7 глава 8 стих. «Я писал вам со многими слезами». Это послание, 10 по 13 главу, Павел мог написать из Ефеса сразу после тех неприятных событий, которые произошли во время промежуточного посещения Коринфа, когда Павел был обижен, оскорблен. Ну, впрочем, в этих главах, 10 по 13, Павел не говорит прямо об этом скандале, так что его рассуждения могут быть отнесены к каким-то другим ситуациям. Затем, 8 и 9 главы, они обсуждают тему благотворительных сборов помощи для Иерусалима. Эти главы не имеют связи друг с другом. Вроде бы и 8 говорит о сборах, и 9 говорит о сборах, но используют эти главы разную терминологию, разную аргументацию. Отсюда возникло предположение, что здесь два разных послания, которые позже объединены. В 8 главе мы имеем рекомендацию Титу, возможно, это написано еще прежде первого послания к Коринфянам, а 9 глава – послание церквам Ахаии. Ну, не знаем, когда были написаны эти главы, многие соединяют их просто с 1 по 7 главу, то есть с посланием примирения. Затем, вот со 2 главы 14 стих по 7 главу 4 стих мы имеем замкнутое размышление о высоте апостольского служения. Этот отрывок не имеет прямого отношения ни к предшествующему, ни к последующему тексту. Кроме того, 2.13 очень хорошо соединяется с 7.5. Вот посмотрите, 2.13. «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию». И затем переходим на 7.5. Далеко отстоит, да? «А когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя», и так далее, и так далее. То есть вот эти два стиха, 2.13 и 7.5, Они соединяются. А теперь смотрите, какой разрыв. 2.13. Здесь говорится о том, что он пошел в Македонию. И дальше. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. И так далее, и так далее. Говорится в апостольском служении, которое никакого отношения ни к Македонии, ни к Троаде не имеет. Так что вот этот отрывочек между 2.14 и 7.4 предполагает какую-то спокойную обстановку. Возможно, этот фрагмент написан еще до промежуточного посещения, после первого послания к Коринфянам, когда до Павла дошли первые сведения о появлении в Коринфе некоторых противников апостола Павла, и Павел отстаивает свое апостольское служение в достаточно таком спокойном тоне. Ну, вот что касается 2 Коринфянам 1.1 по 2.13, да, вот он пошел в Македонию, и затем 7.5 по 7.16, то эти отрывки явно написаны после того, как Тит сообщил Павлу о примирении церкви с ним. Итак, вот эта гипотеза предполагает следующий порядок написания. Перед скандалом промежуточного посещения написано 2.14 по 7.4, это апология апостольского служения. Затем был скандал в Коринфе, и вот во время промежуточного посещения после этого написано послание со слезами, 10 по 13 главу. Затем, после встречи с Титом, послание примирения. Это 1 глава, 1 стих, по 2 главу, 13 стих, и затем 7 глава, 5 стих, по 16 стих. Ну, перед этим или после этого были написаны 8 и 9 главы о сборе. И еще один момент. Вот 6 глава, 14 стих, по 7 главу, 1 стих, 6.14 по 7.1. Ну, сейчас этого, конечно, невозможно запомнить. Мы с вами увидим по тексту затем. Вот это 6.14 по 7.1 полностью разрывает контекст. А 6.13 и 7.2 прекрасно соединяются. Ну вот, посмотрите. 6.13. Павел говорит, чтобы обращается к Коринфянам. «Говорю вам, как дети, раскройте свои сердца нам». «Распространитесь и вы», как он здесь пишет. И затем переходим на 7.2. «Вместите нас в свои сердца», имеется в виду. А вот разрыв. Опять же, «распространитесь, вместите нас». «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными», «какое общение праведности с беззаконием» и так далее. Совершенно другой стиль, разрывающий ткань повествования, какой-то кусочек вторгшийся. Вот 6.14 по 7.1 – это вторгшийся какой-то отрывок. Рассматривается как более поздняя вставка. Здесь стиль и тематика отличаются от всего написанного апостолом Павлом, но очень близки к иудейским увещаниям, засвидетельствованным кумранскими рукописями. Поэтому многие исследователи рассматривают этот кусочек текста как позже внесенную глоссу, может быть, самим апостолом Павлом или по его указанию. Однако это произошло очень рано, так как все древние рукописи содержат этот отрывок на том месте, где он сейчас находится. Ну вот сегодня мы с вами завершим нашу предварительную беседу перед разбором второго послания к Коринфянам. Желаю вам всяческих благ и благодати от Господа нашего Иисуса Христа. До свидания, до следующей встречи.